В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Персональное дело грузинской мечты готовили грузинская партия власти к изгнанию семьи европейских социалистов.
We also protect the rights of the majority.
Однако мы также защищаем права большинства, для которых семья – это союз между мужчиной и женщиной, где женщина – мать, а мужчина – отец.
The man is a father.
Вот Анклаба. Абхазская оппозиция требует отставки премьера.
За всю историю деятельности лично председателя правительства были допущены очень серьезные ошибки, которые приводили к серьезным потрясениям.
День отступления после Дня Победы. Москва обещает мстить. Пригожин анонсирует отступление из Бахмута.
Те, которые не дают нам боеприпасы, будут в аду жрать их потроха, Шойгу, Герасимов, где боеприпасы?
Сюда также грузинской оппозиции позвонили из колл-центра. Можно ли построить югоистинскую демократию на деньги диктатуры? Хвича чемпион, гость недели Владимир Гуцаев и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что 10 мая отряды ЧВК покинут позиции в украинском городе Бахмуте Донецкой области, передав их кадровым военным Минобороны России. Причиной грядущего ухода ЧВК с передовой он назвал недостаток боеприпасов и большие потери.
До 9 числа, несмотря на то, что боеприпасы у нас практически закончились, мы останемся в Бахмуте, чтобы этот священный праздник для всего народа России не посрамить блеск русского оружия. А затем мы выйдем в тыловые лагеря после 400 дней ежедневной тяжелой работы. И в этих тыловых лагерях будем ждать, когда мы снова потребуемся народу России. Думаю, что это произойдет уже вот-вот, потому что вы не в состоянии управлять тем, на что вас поставили.
Видео и текст заявления опубликованы в телеграм-каналах, связанных с Пригожиным. Накануне вечером они же опубликовали видео, на котором Пригожин показывает десятки трупов, как он утверждает, наемников ЧВК «Вагнер» и фактически обвиняет их в их гибели руководства Минобороны. Как говорится в заявлении, 16 марта прошлого года, спустя 3 недели после начала широкомасштабного вторжения в Украину, отрядом ЧВК было предложено принять участие в так называемой специальной военной операции. К 9 мая мы должны были взять Бахмут, но, зная об этом, с 1 мая околовоенные бюрократы практически отрезали нас от артиллерийских боеприпасов, утверждает Пригожин. Из-за этого, по его словам, потери растут в геометрической прогрессии. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели заявление Пригожина. Других комментариев он не делал. Минобороны России пока с комментариями также не выступала. Президент России Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Рахмона. В нем сказано, что 5 мая состоялся телефонный разговор Рахмона с Путиным, в ходе которого президенты отметили позитивную динамику развития таджикско-российских отношений, стратегического партнерства и поздравили друг друга с 78-й годовщиной Дня Победы. О том, принял ли Рахмон приглашение Путина, и если да, то когда именно он посетит Москву, не сказано. Известия со ссылкой на пресс-службу таджикского президента сообщают, что решение о поездке Рахмона в Москву еще не принято. Ранее сообщалось, что на параде 9 мая в Москве будут присутствовать президент Кыргызстана Садыр Шапаров. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что других иностранных лидеров на парад не приглашали, поскольку годовщина победы в Великой Отечественной войне не круглая. Почему Путин решил пригласить Рахмона, пока не ясно. В Кремле о разговоре еще не сообщали. Жюри присяжных в Вашингтоне признало виновными в мятеже 4 членов праворадикальной группировки «Гордые парни», которые считали себя солдатами Трампа, и первыми пошли на штурм Капитолия 6 января 2021 года. Этот вердикт подкрепляет точку зрения властей США, согласно которой произошедшее в тот день было не беспорядками, вышедшими из-под контроля, а заранее спланированной акцией, целью которой было свержение демократии, сообщила корреспондент BBC. Виновными в мятеже и заговоре против государства признаны лидер «Гордых парней» Энрике Тарио и его соратники Итан Норден, Закари Релл и Джозеф Бикс. Еще один участник штурма Доминик Пиццола по главному пункту обвинения оправдан, но признан виновным по другим. Прокуратура утверждает, и теперь с ней согласились присяжные, что «Гордые парни» намеревались силой оставить у власти проигравшего выборы Дональда Трампа. Переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, которые проходили с 1 по 4 мая в Арлингтоне, штат Вирджиния, завершились. В сообщении внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана отмечается, что министры были приняты в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. В Вашингтоне они встретились с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также советником президента США по национальному безопасности Джейком Салливаном. Стороны договорились продолжить обсуждение. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что после интенсивной и конструктивной серии двусторонних и трехсторонних обсуждений стороны добились существенного прогресса в решении сложных вопросов.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа, микрофона Вадим Дубнов. Персональное дело грузинской мечты. Премьер-министра Ираклия Гарибашвили услышали европейские партнеры. Партия европейских социалистов, представляющая вторую по величине фракцию в Европарламенте, решила рассмотреть статус грузинской мечты в их политической семье. И все из-за участия Гарибашвили в конференции ультраконсерваторов в Венгрии и сделанных там заявлений. Их и реакцию на них послушала Мзия Парисишвили.
О своей давней и тайной обиде на европейское семейство социалистов заговорили сегодня вслух в грузинской мечте. «Мы пересмотрим с ними партнерство», – возмущался лидер фракции партии власти Мамукам Дейнарадзе, комментируя заявление партии европейских социалистов, вторую по величине фракцию в Европарламенте, прогрессивный альянс социалистов и демократов. «Действия премьер-министра Гарибашвили неприемлемы и ставят его вне ценности нашей политической семьи». ПЕС уже решила оценить статус грузинской мечты в партии на ближайшем заседании руководства. Цитируются слова вице-президента ПЕС Кэти Пир в заявлении партии. Как выясняется, в партии, в которой грузинская мечта имеет статус члена наблюдателя, давно обеспокоены заявлениями и действиями премьер-министра Ираклия Гарибашвили. На прошлой неделе там открыто сказали, что не приветствуют его участие на форуме в Будапеште, где он будет защищать консервативные ценности и разделять позиции с Виктором Орбаном. Из слов депутата Мамукам Дейнарадзе следует, что в грузинской мечте с европейским политическим семейством социалистов не согласны не только в подходе к вопросу верности традиционным семейным ценностям. В грузинской мечте обижены на европейских социалистов из-за того, что те подписали резолюцию Европарламента, в которой говорится об освобождении бывшего президента, заключенного Михаила Саакашвили, а также о санкциях в отношении Бидзина Иванишвили. Что же это семья тогда, следует из слов Мамукам Дейнарадзе.
Если они в традиционных национальных ценностях видят российскую и антизападную риторику, тогда нам следует более серьезно поговорить о том, что они до этого о нас говорили. Претензии у нас по поводу того, что какой-то член твоей политической семьи требует освобождения криминала Саакашвили и наказания человека Иванишвили, который не предал родину и который и без того уже наказан.
Тринадзе, по всей вероятности, имел в виду то, что Бедина Иванишвили не может получить свои деньги из швейцарского банка, якобы из-за отказа грузинских властей от участия в войне и открытия Второго фронта. Сам Ирак Григорибашвили по этому вопросу комментариев не делал, но от своих однопартийцев второй день заслуживает комплименты, как достойный пример достойной страны. В чем корни несогласны оппоненты, говорит беспартийный депутат Хатия Деканоидзе. От Ираклия Гарибашвили ничего другого я не ожидала. Это человек, который отличается своими гомофобными заявлениями. Он доказал, что не знает на самом деле, что такое истинный консерватизм. Он смешивает все в одном – патриотизм, консерватизм и российские нарративы. Как этот конфликт может отразиться на европейские перспективы Грузии, на этот вопрос мнения разделились. Депутат Лело Анна Нацлишвили считает, что весь этот скандал больше вредит личному имиджу Гарибашвили и грузинской мечте. Грузинская мечта эту политическую семью использовала не для продвижения интересов страны, а для личных партийных целей. Если ее отчислят, я думаю, что это не нанесет вред стране. Так очень цинично у Гарибашвили получился. Ратовал там за святость семьи, а в то же время глубоко оскорблял свою политическую семью. Другие оппозиционеры обеспокоены, что это повлияет и на предоставление статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Говорит депутат стратегии Агмашина Бели Паата Маншкаладзе.
Это уже означает изоляцию. Социалисты – одно из крупнейших объединений в Европарламенте. Если грузинскую мечту исключат, и она примкнется к каким-то группам сторонникам идей Путина, это будет очень тяжелая картина.
Наблюдателей настораживает то, что власть грузинской мечты делает такие шаги, которые отдаляют ее от европейских ценностей, а не сближает, тем более в выполнении 12 пунктов, необходимых для получения Грузии статуса кандидата для вхождения в Евросоюз. О том, что давно нужно было пересмотреть европейским социалистам партнерство с грузинской мечтой, написала своим коллегам в Европарламенте депутат из Европейской народной партии Мириам Лексман. Грузинский кошмар работает против наших ценностей, против евроатлантических устремлений грузинского народа, пишет Лексман в Твиттере. Грузинская мечта может лишиться статуса наблюдателя в партии европейских социалистов уже в июне текущего года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Оппозиции позвонили из колл-центра. Скандал с ними выходит на новый уровень. Отказав оппозиции в создании следственной комиссии, власть перешла в контратаку. Сегодня в центре Тбилиси опечатано здание, откуда велась, как указывается, незаконная деятельность. Власти указали на связь оппозиционера Георгия Вашадзе и украинского народного депутата Давида Арахамия с этим инцидентом. С подробностями Иракли Арагвелидзе.
В одном из офисов, расположенных на проспекте Агмашенебели Тбилиси, сегодня после анонимного звонка о том, что там располагается колл-центр, появилась полиция. Офис опечатан, техника вывезена. Одновременно с этим проправительственное издание «Prime Time» сообщило, что колл-центр в указанном здании принадлежит Георгию Вашадзе и лидеру правящей партии Украины Давиду Арахамия. Через несколько часов после того, как было открыто расследование, приехавший на место брат Георгия, Давид Вашадзе, подтвердил, что ему принадлежит 25% здания, хотя отрицал связь с каким-либо колл-центром. По словам Давида Вашадзе, он уже много лет содержит гостиницу на втором этаже и не знает, какие еще заведения есть в этом здании.
Я услышал об этом вчера, когда мне позвонил сотрудник правоохранительных органов из здания гостиницы. Принадлежащая мне доля недвижимости в этом здании находится на втором этаже. Это гостиница, которой я владею 7-8 лет, и это мой источник дохода. В самом ООО мне принадлежит 25%. Арендой помещения я не занимаюсь. Как вы понимаете, 25% – это небольшая доля, и я ничего не контролирую.
Сказал журналистам Давид Вашадзе. Полиция опечатала четвертый этаж, предположительно, из-за работы там колл-центра. Давид Вашадзе говорит, что в этом здании много лет располагался французский институт, и после его выезда у него больше нет информации о новом арендаторе. Тем временем сюжет получил развитие стараниями лидера фракции «Грузинской мечты» Мамукин Динарадзе. Показательно, что люди, инициировавшие в парламенте создание следственной комиссии, сами оказались втянуты в противоправные действия. Не дождаясь результатов следствия, заявил депутат.
Их желание воспрепятствовать расследованию, сбив его с правильного курса, чтобы избежать ответственности. Люди, которые хотят инициировать парламентское расследование по колл-центрам, не хотят быть разоблачены. Грузинские правоохранительные органы открыли множество дел, и на совместных с немецкими коллегами брифингах были намечены конкретные направления. Сейчас появилась информация о колл-центрах в Ашадзе и Арахамия. Они то говорят, что площадь сдается, то, по их словам, это туристическая компания, сейчас новая версия, гостиница. Почему столько совпадений, связанных с главными пропагандистами и финансистами национального движения?
В ответ лидер стратегии Агма Шенебели Георгий Вашадзе созвал брифинг, на котором рассказал о предполагаемой цели силовой операции власти.
Очередная дезинформационная спецоперация российского режима, где мне и моему брату хотят приписать связь с колл-центрами. Это стопроцентная ложь. Если кто-то и стоит за этим, то это власть, которая от начала и до конца финансируется мошеннической схемой этих колл-центров, которым покровительствуют первые лица СГБ, прокуратуры и МВД. Именно поэтому они отказывают в создании комиссии по расследованию, тем самым показывая, что они сами стоят за колл-центрами и теперь решили перевести стрелки на нас. Вы не сможете нас остановить, мы не отступим в борьбе с русским режимом, этого не произойдет. Грузинская мечта сейчас финансируется тремя способами. Мошеннической схемой колл-центров, контрабандой с Россией, коррупцией, достигшей бешеных размеров.
Заявил Вашадзе. На вопрос о предполагаемых владельцах мошеннических центров глава МВД Вахтанг Гумелаури не дал ответа. Работает несколько ведомств, заявил он журналистам.
Давайте дождемся расследования. Я не буду вдаваться в подробности. Возможно, финансовая полиция сделает заявление по этому поводу, но хочу подчеркнуть, что мы действительно активно работаем в этом направлении. И финансовая полиция, и МВД, и различные ведомства, чтобы максимально закрыть тему колл-центров, чтобы она больше не функционировала в Грузии. Что касается вопроса покровительства с нашей стороны, если бы они были наши и приносили бы огромный доход, то зачем их закрывать? Это ложь.
Ответил Гумелаури. Наблюдая за накалом борьбы, в умеренной оппозиции разводят руками. «Кажется, только у меня и моего отца нет колл-центров», заявил журналистам лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили.
«Я лично хотел создать следственную комиссию, чтобы выяснить, что происходит на самом деле. Иногда кажется, что нацдвижение и грузинская мечта связаны воедино, чтобы обокрасть европейских пенсионеров. Есть много вопросов. В центре столицы работают колл-центры, и служба государственной безопасности ничего не делает. Грузинская мечта ничего не знает. Я не верю»,
заявил депутат. Напомним, 21 октября 2021 года правоохранительные органы Грузии в сотрудничестве со спецслужбами Германии арестовали в Грузии 7 членов международной преступной группировки, которая обманным путем присвоила миллионы евро у граждан Германии и отмывала незаконные доходы. По данным следствия, мошенники предлагали иностранцам участвовать в электронной торговле ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютой и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группой. 12 апреля журналистское расследование о скандале с колл-центрами опубликовало BBC. Ее авторы утверждали, что действующая по всему миру мошенническая сеть, в том числе и в Грузии, воровала сбережения пенсионеров и простых вкладчиков. В списке бизнесменов, участвовавших в этой схеме, фигурировал бывший министр обороны Грузии Давид Кезирашвили, владелец телеканала «Формула». В связи с этим оппозиция инициировала создание следственной комиссии, однако власти отказались, мотивируя это тем, что органы правопорядка самостоятельно выявят преступников. Из Тбилиси Ираклий Рагуэлидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Россия отвечает на беспилотники над Кремлем новыми ракетными атаками. Но способна ли Москва в самом деле к серьезным действиям, способным переломить ход войны? Последнее заявление основателя ЧВК Вагнер дает основание сомневаться в способности Москвы не только наступать, но и удерживать нынешние позиции. Владимир Унанянц выяснял правду.
Отрицание Киевом и Вашингтоном причастности к атаке беспилотниками кремлевской резиденции Владимира Путина ничего не значит. Россия рассматривает это как враждебный акт и ответит на него конкретными действиями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы. И мы будем отвечать не разговорами о том, казус Белли это или нет, а будем отвечать конкретными действиями.
Долго запрягать в этот раз не стали. По данным украинской стороны, российские стратегические бомбардировщики запустили крылатые ракеты из района Каспийского моря. По поступающей информации, первый удар пришелся по району Краматорска и Славянска. Воздушная тревога объявлена почти по всей территории Украины, за исключением самых западных областей. Впрочем, помимо непрекращающихся ракетных атак и налетов беспилотников, Москва вряд ли сможет привнести что-то новое в противостояние. Западные эксперты уверены, что на масштабное наступление у Москвы попросту нет ресурсов, а призывы пропагандистов и представителей политического истеблишмента к ликвидации украинского руководства во главе с Владимиром Зеленским вряд ли будут осуществлены. Более того, даже способность России обеспечить безопасность как своей собственной территории, так и оккупированных областей многими уже ставится под сомнение. О том, что в Москве не уверены в собственных возможностях, косвенно говорит не только непрекращающиеся взрывы на нефтеперерабатывающих заводах на территории регионов, прилегающих к украинской границе, но и решение об эвакуации жителей из 18 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. Эксперты связывают это с серьезными проблемами у россиян со снабжением войск на передовой в преддверии ожидаемого украинского наступления. Многие считают, что российской армии не удастся удержать нынешнюю линию фронта и придется отступить на новые позиции. Всю тяжесть положения раскрыл основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Сначала, не стесняясь в выражениях, он обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова в тяжелых потерях среди наемников в Бахмуте.
Вот это вот парни ЧВК «Вагнер», которые погибли сегодня, еще кровь свежая. Сними всех. А теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья. И те, блядь, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха, блядь. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Посмотрите на них, Если вы даете норму боеприпасов, их в 5 раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это!
А затем и вовсе пообещал оставить Бахмут уже 10 мая, так как не намерен класть своих бойцов в условиях, когда военное руководство России саботирует поставки боеприпасов.
Я обращаюсь от себя лично, от совета командиров ЧВК «Вагнер», от бойцов ЧВК «Вагнер». Я сообщаю официально министру обороны НГШ, верховному главнокомандующему, нести без боеприпасов потери в Бахмуте бесполезные и неоправданные мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 23 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. До 9 числа, несмотря на то, что боеприпасы у нас практически закончились, мы останемся в Бахмуте, чтобы этот священный праздник для всего народа России не посрамить блеск русского оружия. А затем мы выйдем в тыловые лагеря.
Конфликт Пригожина с Минобороны длится не первый месяц, но последние заявления предводителя музыкантов все же возымели действие. Сергей Шойгу внезапно поручил своему заместителю Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой. Правда, буквально на днях на селекторном совещании в Минобороны министр утверждал, что проблем со снабжением войск нет. Поэтому наблюдатели скептически относятся к новому распоряжению Шойгу. В Киеве, на слова Пригожина, подчеркнувшего также, что 10 мая выбрано для того, чтобы ко Дню Победы не осрамить славу русского оружия очередным отступлением, заявили, что несмотря на всю нецензурную лексику основателя Вагнера, именно его бойцам дано распоряжение попытаться взять Бахмут под полный контроль до 9 мая. Об этом, в частности, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Дійсно, ну ви знаєте, що росіяни схильні до такого символізму і їхній ключовий міф. Історично це 9 травня.
Вы знаете, русские склонны к символизму. Их ключевой исторический миф 9 мая. И они действительно поставили задачу взять под свой контроль Бахмут к этой дате. Мы сейчас видим, как они стягивают бойцов со всей линии фронта, где были наемники Вагнера, на бахмутское направление. С нашей стороны ведутся не только оборонительные, но и активные наступательные действия. У нас есть информация, что наши бойцы уничтожили склады боеприпасов Вагнера.
Места сберегания боеприпасов вагнеровцев.
Украинская сторона уверена, заявление Пригожина о скором выводе его подразделений из Бахмута ввиду нехватки боеприпасов – попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. На самом деле, уверены в ВСУ, Пригожина заканчиваются не боеприпасы, а бойцы, и он вынужден искать эпатажные формы для оправдания отступления с передовой. Бои за город идут уже 9 месяцев, с августа прошлого года. Несмотря на постепенное продвижение, полностью взять город российским силам не удается. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии обсуждают заявление депутата парламента от Народной партии Дзамбалата Мидоева. Депутат предложил прописать в Конституции самопровозглашенной республики гарантии прав и свобод человека так, как это формулируется в международном праве. Мурат Гукимухов увидел в этом непростой политический контекст.
На последней сессии парламента депутат от Народной партии Дзамбулат Мидоев предложил коллегам подготовить поправки в Конституции в части, касающейся гарантий соблюдения прав человека. По словам Дзамбулата Мидоева, это необходимо сделать, так как Конституция является базовым документом, на основании которого формируется вся правовая система республики. Цитирую. Второй главой статьи 18 Конституции признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепринятым принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Но в документе нет самой нормы по правам человека и праве человека на жизнь. То есть Конституция не содержит общепринятых норм международного права. Конец цитаты. Депутат предложил внести этот пункт в Конституцию, но заметил, что это возможно осуществить только путем референдума и предложил парламентариям рассмотреть возможность проведения плебисцита вместе с парламентскими выборами в июне следующего года. Как интересно, особенно на фоне расширения интеграции с Россией, которая, в свою очередь, отходит от этих самых международных норм. На фоне движения бюрократии совершенно в другую сторону с 2008 года. Если до признания республики чиновники и силовики оправдывали произвол законами военного времени, то после признания они как бы потянулись за своими российскими коллегами. Общество, наоборот, хочет двигаться в другую сторону. После 2008 года оно более не видит причин для ограничения гражданских свобод. По мнению депутата парламента Давида Санакоева, после 2008 года запрос на демократические реформы неуклонно растет. Но, увы, этот запрос остается неудовлетворенным. Вместе с тем, именно с нарушением гражданских прав со стороны властей были связаны все наиболее острые политические кризисы в республике после ее признания, говорит Давид Санакоев.
Люди устали жить по наитию президентов. Они хотят внятной системы координат, в которой они будут защищены от произвола. Вне зависимости от того, кто сегодня президент и в каких они с ним отношениях. Они хотят соблюдения их прав, уважения их достоинства. И это не каприз. Без этого жизни не будет, кто бы им чего не обещал на выборах. И в этом они убеждались уже много раз. Чтобы удовлетворить этот запрос, нужны две вещи. Первое – это законодательная реформа, подлинное разделение властей, ограничение властных полномочий чиновников и выстраивание системы сдержек и противовесов. Об этом уже много было сказано. И как следствие такого колоссального запроса на справедливость, на законность, достоинство, можно считать заявление депутата Мидоева на прошлой сессии. И второе, что необходимо сделать, это формирование правовой и политической культуры в республике. А здесь уже нужна политическая воля руководства и гражданская активность населения. В нашем обществе должно выработаться чувство нетерпимости к произволу.
Этот запрос не следствие политической и правовой культуры. Они только формируются. Скорее, традиционного уклада и поголовного левачества местного населения. Понимая это, местные политики ищут успех именно в сочетании левой идеологии и традиционного, во многом мифологизированного сознания. Поэтому и оформлен этот запрос традиционно, как требование справедливости для всех. От выборов к выборам югостинский политический класс демонстрирует с одной стороны решимость, с другой – неспособность удовлетворить запрос общества на демократию. Поэтому все политики начинают и заканчивают приблизительно по одному сценарию. Сначала победа на выборах, на волне разочарования предыдущей властью и обещания некой справедливости для всех. Но позже обнаруживается, что группа руководящих товарищей просто не способна их выполнить по причинам непонимания, как обустроить нормальную жизнь, и слишком большой и порождающей у них ужасную усталость сосредоточенности на личном счастье. Местные наблюдатели отмечают растущие в обществе скепсис, нетерпимость и приводят такую иллюстрацию к своим наблюдениям. От Леонида Тибилова ждали обещанных преобразований почти 2 года, и лишь потом на него посыпались упреки в невыполнении предвыборных обязательств. В отношении Анатолия Бибилова первые приметы разочарования общественное мнение продемонстрировало примерно через 8 месяцев после инаугурации, а в адрес Алана Гаглоева первые упреки посыпались уже через 3 месяца после избрания. В социальных сетях можно было обнаружить посты следующего содержания. Скоро 100 дней его президентства. Что он собирается предъявить избирателю? Где обещанные реформы? Где расследование злоупотреблений предыдущей власти? В этом смысле Южная Осетия как бы сидит на 2 стульях. С одной стороны, она видит свою безопасность и сохранение суверенитета только в союзе и под покровительством России. Но при этом не хочет идти по ее пути. Избиратели, спикеры общественного мнения и, как оказывается, часть депутатов озабочены состоянием прав человека и необходимостью их закрепить по максимуму на законодательном уровне. В результате получается такая демонстрация решимости построить демократию под защитой и на деньги диктатуры. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей» в студии Кэти Бочеришвили.
Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия приговорил гражданку Грузии Кристине Такаландзе, обвиненную в шпионаже, к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Как сообщает агентство АПСНЫ ПРЕСС, приговор сегодня, 5 мая, огласил судья Беслан Берулава. Согласно решению суда, Такаландзе будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Ее задержали 20 июля прошлого года в селе Набакеви Гальского района. СМИ писали, что в телефоне Такаландзе якобы нашли фото российского блокпоста. Утверждается, что этот снимок она отправила грузинской разведке. Сама гражданка Грузии отрицала эти обвинения. В службе госбезопасности Грузии ранее заявили, что активно работают для освобождения гражданки Грузии из незаконного заключения. Была активирована горячая линия, проинформированы наблюдательская миссия ЕС и сопредседатели женевских дискуссий. Решение абхазского суда в Тбилиси пока не комментировали. Гражданин Украины пострадал 4 мая вечером во время стрельбы на улице Якуба Гогебашвили в Тбилиси. Об этом пострадавший рассказал изданию Paper Cartuli. Как сообщалось ранее, в результате стрельбы один человек погиб, еще 2 пострадали. По информации СМИ, опубликовавших кадры, снятые камерой видеонаблюдения, фигурантами перестрелки были 2 бизнесменов и сотрудник охраны полиции. Стрельбу начал бизнесмен Саба Гахукия. Он выстрелил в ноги Гичо Маргвелашвили и попытался скрыться. Ответный огонь открыл телохранитель родственника Маргвелашвили, убив Гахукия. Сегодня, 5 мая, в специальной следственной службе сообщили о задержании телохранителя старшего инспектора управления личной охраны Департамента охранной полиции МВД Грузии. Он задержан по факту убийства и незаконного ношения огнестрельного оружия.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Четыре оппозиционные политические организации Абхазии обратились к депутатам парламента самопровозглашенной республики предложением инициировать проведение внеочередной сессии и рассмотреть вопрос вотума недоверия премьеру Александру Анквабу. Лидер партии «Форум народного единства» Аслан Барциз рассказал нашему корреспонденту Елене Заводской, что побудило политиков обратиться к законодателям.
Аслан, скажите, пожалуйста, с чем вы обратились в парламент? Что содержится в вашем письме?
Мы обратились в законодательный орган с тем, чтобы наши депутаты дали свою оценку происходящему в стране. В частности, работе кабинета министров, его эффективности, если есть цифры, которые показывают, насколько эффективны или нет, те или иные решения, которые принималось кабинетом министров, об их эффективности идет речь. Идет речь о том, что кабинет министров за 3 года с лишним не проявил, по нашему глубокому убеждению, надлежащего старания, скажем так, для того, чтобы экономическая ситуация в стране изменилась. К тому же, за подписями членов кабинета министров, председателя правительства стоят такие важные вопросы, как Исунская газдача и много других очень важных вопросов, которые волнуют сегодня всю страну. Поэтому мы решили обратиться в депутатский корпус с тем, чтобы они также дали свое видение, свою оценку происходящих событий.
В вашем обращении говорится о вотуме недоверия правительству. Как вы видите решение этого вопроса? Есть ли у парламента какие-то механизмы, которые позволят ему принять какое-то решение?
Такие механизмы у парламента есть, поэтому мы обратились в этот законодательный орган. Мы же с вами помним из недавнего прошлого, что парламент мог выразить вотум недоверия кабинету министров и его отдельным членам. Это было в практике парламента. Мы, исходя из этого, обратились в законодательный орган с вами.
У вас есть какой-то прогноз, как парламент отнесется к этому предложению и насколько велики шансы, что парламент пойдет по пути оценки действий правительства и выражения вотума недоверия?
У всех действующих сегодня в Абхазии политиков, политических организаций, и в том числе депутатов парламента, есть своя ответственность за происходящее в стране, за те процессы, которые, на наш взгляд, несут очень серьезную угрозу зависимости, вообще быть или не быть завтрашнего дня Абхазии. Поэтому это и своеобразный экзамен на зрелость. Мы очень надеемся, что будет принято ответственное решение. Заодно и люди посмотрят, а под силу ли депутатам сегодня принятие таких важных решений для страны, для ее народа.
Требование отставки правительства звучит уже давно. Это не первое обращение и не первая попытка каким-то образом добиться этого решения. Что касается последнего требования оппозиции об отставке правительства, мы все знаем, что оно вызвало у премьер-министра смех, который он даже не сдержал, и на заседании кабинета министров это все прозвучало и было опубличено. А скажите, пожалуйста, вот что так смешит премьера и почему он так веселится, когда слышит требования отставки правительства?
Я хотел бы пояснить для слушателей, почему стоит подпись Форума народного единства. Как вы помните, на недавнем съезде, который мы проводили, мы говорили об отставке главы государства как основного виновника всех процессов, которые сегодня происходят в стране. Мы осознанно пошли с коллегами на то, чтобы в этом документе, обращенном в парламент, речь идет как раз не о главе государства, а о председателе правительства. Потому что мы хотим все-таки решать вопросы возможных рамках определенных, дабы не допускать конфронтации, внутреннего накала. Мы согласились с коллегами, и поэтому мы подписали этот совместный документ. Что касается юмористического настроения, Вы знаете, мне за всю историю деятельности лично председателя правительства были допущены очень серьезные ошибки, которые приводили в конечном счете к серьезным потрясениям внутри страны. Дело того или иного политика делать определенные выводы из истории страны, из своей истории, из своей биографии. Если такие выводы делаются, и страна идет поступательно, это один момент. Если такие выводы не делаются, а вызывают смех, а вы понимаете, что тысячам людей, которые сегодня живут от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии, когда цены взлетели вверх, когда за электроэнергию в разы, за прочие платежи в разы, продукты, лекарства, все взлетело в разы, кому-то смешно. Сложно сказать, почему стало смешно. Ну, наверное, от чувства собственной непогрешимости или от собственной такой жесткой такой позиции или еще от чего-то. Мне трудно комментировать такие вещи. Порой складывается ощущение, что у отдельных чиновников высшего ранга, у них все хорошо. Они, видимо, хорошо обеспечены материально, у них нет проблем, у них бизнес развивается. Хотя они утверждают, что у них бизнеса в Абхазии нет. Но общество маленькое, и мы все прекрасно понимаем, у кого что есть в этой стране, кто на что живет, скажем так. Да? Такое веселье, оно говорит о том, что да, на самом деле у людей все хорошо, у некоторых людей, чиновников все хорошо, ворочат миллиардами, миллионами. И проблем нет, поэтому а что они веселятся?
Они не видят своих ошибок. Или они на самом деле не понимают, что что-то с их политикой и с их действиями не в порядке?
Вы знаете, вот на съезде, в моем основном докладе, как раз был тезис о том, что они оторвались от реальности, и они никогда не признают своих ошибок. Виноват кто угодно. Предыдущие, инопланетяне, эпидемия, Россия... Но только не они. Ведь мы с вами знаем, что напрямую энергокризис – это бездарная, безответственная, преступная политика, которую проводила власть. Поэтому ни непризнание, ни непонимание своих ошибок. Нет человека, который не ошибался бы в этой жизни. Но самое главное, чтобы человек осознавал степень своей ответственности, свои ошибки, и делал бы правильные выводы. В нашем с вами случае это абсолютно исключенный вариант, поэтому и, соответственно, конец этой всей истории, на мой взгляд, будет очень нелицеприятным. Не только для этих деятелей, но и для всей страны.
Это был наш корреспондент Елена Заводская. Она беседовала с господином Барцицем.
Наше тело – дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
Блогер на радио «Эхо Кавказа». Чем чаще и острее абхазская оппозиция ставит вопросы перед исполнительной властью, тем меньше времени президент Аслан Бжания проводит в самопровозглашенной республике. Между тем, оппозиционные партии и движения решили узнать мнение законодателя о происходящем в Абхазии. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чаня.
На этой неделе двумя партиями Форум народного единства Абхазии и АПСНЫ, организациями АНД и АРУ была предпринята еще одна попытка урегулировать кризис в стране, не выходя за рамки правового поля. Напомню, что ранее 25 апреля политические партии и движения дали президенту две недели, чтобы подписать указ об отставке правительства. Президент требования оппозиционных сил проигнорировал. 3 мая они обратились к парламенту с предложением провести внеочередное заседание сессии и объявить вотум недоверия правительству. В обращении, которое было направлено на имя спикера, говорится о провальной работе исполнительной власти. Инициаторы отставки правительства убеждены, что продолжение действующей политики приведет к утрате суверенитета, изменению национального состава, торговой экспансии со стороны Грузии, усугублению экономических и социальных проблем. И призывают депутатов сыграть положительную роль в разрешении общественно-политического политического и экономического кризиса и выразить недоверие действующему правительству. Таким образом, получается, что если и парламент откажется от требований оппозиции, то часть ответственности за последующие события будет лежать и на народных избранниках. Тем временем, как политическая и неполитическая общественность страны все активнее выражает недовольство политикой руководства, глава государства, не пробыв и недели в стране, отправляется в путешествие в Ставропольский край вместе со своими чиновниками и депутатами. Наблюдатели констатируют, что пауза между рабочими визитами президента составила менее недели и что сроки пребывания президента в стране стремительно уменьшаются при каждом осложнении ситуации. Поэтому любопытно посмотреть, чем объясняется длительное отсутствие президента, министров и ряда депутатов, и чем важен был затяжной рабочий визит. А кто объяснит это лучше пресс-службы президента? Все в соответствии с сообщениями пиарщиков главы государства. Аслан Джания пригласил премьер-министра России Мишустина и президента Южной Осетии Гаглоева в Абхазию, встретился с вице-премьером правительства России, заместителем министра спорта России и дал интервью телеканалу «Россия-24». Не теряя времени зря и оставшийся на хозяйстве премьер-министр Анквап. Он встретился, но только в Сухуми, с заместителем министра науки и высшего образования России Могилевским, чтобы услышать готовность российской стороны и в дальнейшем оказывать консультативную и прикладную помощь Абхазии, и обсудил с абхазскими специалистами состояние кровельного покрытия Бедийского храма и Мокского кафедрального собора. И тут не перетрудились. Тем временем над созданием положительного имиджа власти работают проправительственные государственные СМИ. На пустом месте получается плохо. Вкрученные в пешеходном переходе лампочки и сообщения о ремонте крыши в одной из школ района вряд ли тянут на новости, достойные подробного освещения. К тому же постоянное отключение света и воды, раскуроченные дороги и падающие деревья лишают весь позитив о лампочках и крышах всякого смысла. Ах да, есть еще и регулярные отчеты о перевыполнении планов по налоговым и таможенным сборам, после которых возникают вопросы. Где же эти деньги, Зин? Между тем, в центре внимания общественности на этой неделе стало задержание милиции общественных активистов из молодежного движения Харахпицунда. Молодые люди выразили свой протест против принятия закона и строительства апартаментов, развешивая баннеры в Сухуми с цитатами первого президента Владислава Арцинба, известных писателей Баграта Шенкуба и Фазиля Искандера. В 5 часов утра 4 мая сотрудниками уголовного розыска были задержаны 10 человек, некоторые даже на пути следования. Выяснилось, что информация о проведении акции была правоохранителям известна заранее, и они ждали активистов. Протокол задержания смогли оформить только на двоих участников – Айнара Хашик и Рашида Тани. Им предъявили обвинение в хулиганстве. В чем выражались хулиганские действия молодых людей, правоохранители объяснить не смогли. Продержав молодых людей более 6 часов и не пустив к ним адвокатов, следователи только привлекли к акции внимание общественности, которая собралась у городского отдела милиции. В социальной сети появились фотографии плакатов, к тому времени ставшие вещественными доказательствами хулиганства. Цитаты первого президента Владислава Арцинба, писателей Баграта Шенкуба и Фазиля Искандера будут направлены на экспертизу, на предмет экстремизма. Вся страна наблюдала за позорными кадрами, размещенными в социальной сети, на которых милиция снимает баннеры с цитатами знаковых для страны людей. Адвокаты, юристы, общественные деятели расценивают действия власти как покушение на свободу выражения мнений и намерены протестовать данное решение в суде. Уполномоченный по правам человека к вечеру 4 мая сделала заявление, в котором подтвердила, что правоохранители, задержав общественных активистов, нарушили законодательство, конституцию. А Генеральная прокуратура, которая должна надзирать за соблюдением закона прав и свобод человека, проигнорировала просьбу прокомментировать нарушение конституции и законов республики сотрудниками правоохранительных органов. Впрочем, ожидаемо было бы удивительно, если бы прокуратура хоть как-то отреагировала на нарушение прав и свобод людей. Надо сказать, что правоохранители своими действиями дали оппозиции ситуации повод еще раз публично обратить внимание общественности на политику двойных стандартов. Напомнить, что избиение экс-депутата парламента родственниками президента и его охраны, избиение граждан сотрудниками МВД не привлекло внимания служителей закона. История национально-освободительного движения абхазского народа знает много примеров, когда представители советского государства пытались запугать, сломить дух и вынудить признать несостоятельность притязаний абхазского народа на право жить на своей земле, говорить на родном языке и бороться за независимое суверенное абхазское государство. Но никогда ранее это не пытались сделать представители независимого абхазского государства. Говорится в заявлении оппозиционных организаций Абхазская национальная конференция, Айтгылара, Асаркел, Комитет по защите суверенитета Республики Абхазия, которые в большинстве своем до недавнего времени рассчитывали на реорганизацию системы власти не революционным путем. Сегодня они называют действующую власть преступной и призывают народ встать на борьбу с оголтелым безумием действующей преступной власти. Это была цитата. Ветеранская организация ААРО заявила, что власть любыми средствами пытается закрыть всем рты, особенно в преддверии митинга оппозиции. Очевидно, что руководство страны реализует курс на подавление любого мнения, не совпадающего с планами главы государства по распродаже страны. А значит, все идет к тому, что власть все-таки вынудит нашу разрозненную оппозицию, если не объединиться, то хотя бы провести совместный митинг. Напомню, что ряд оппозиционных организаций и партий дали Аслану Бжане 2 недели на то, чтобы отправить правительство в отставку. Другая часть оппозиции заявила о проведении съезда оппозиционных сил. Президент требований тех и других проигнорировал и укатил в Минводы ловить инвесторов на Российском инвестиционном форуме. К неполитическим событиям на этой неделе общественность потрясла новость о зверском убийстве в Гагарском районе. В селе Алахадзе обнаружен труп 29-летнего таксиста Джеро Моргания. Подозреваемый сотрудник пограничного отдела СГБ Ахиба задержан в сопредельной стране в сочинском казино. По версии следствия, причиной убийства стали деньги, которые покупатель не захотел возвращать продавцу и расстрелял из автомата таксиста, которого наняли, чтобы доставить деньги. Друзья Джеро Моргани опасаются, что убийца не будет наказан по закону. Они указывают на ряд обстоятельств, которые вызывают у них беспокойство. Замалчивание информации об убийстве, статус убийцы, который является сотрудником пограничного отдела СГБ, и его родственные связи. Действительно, выяснилось, что подозреваемый в убийстве Ахиба является близким родственником жены президента. А для наших правоохранителей это весомое обстоятельство, смягчающее ответственность. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани, из Сухума.
Гость недели.
Наполи – чемпион Италии, досрочно за 5 туров до окончания чемпионата. Свой вклад в эту победу внес и вингер из Грузии Хвича Кварацхелия. О его феномене, о том, как это восприняли в Грузии, как это изменит Грузия отношение к футболу, Серго Бригвадзе рассказал гость недели, человек, который уже вошел в историю грузинского футбола, Владимир Гуцаев.
Расскажите, какие впечатления от матча Наполи – Удинезе?
Впечатления, какие бы все ждали, что Наполи наконец-то станет досрочным чемпионом. Сначала в предыдущей игре, потом в финальной игре, но как-то неудачно у них все это началось, но в конце концов они отквитали гол, и все стало на свои места, потому что все знали, что Наполи станет чемпионом, потому что отрыв был очень большой. Вся проблема была в том, когда. Я очень рад, я поздравляю неаполитанцев, я поздравляю всех грузин, потому что вся Грузия болела за Наполи, потому что там играет наш самый сегодня популярный футболист.
Как бы вы оценили игру Хвичи Кварацхелия?
Сейчас к нему, я бы сказал, что очень пристальное внимание. Не одного, а уже троих футболистов. Поэтому ему, конечно, будет труднее, с каждой игрой будет все труднее и труднее, потому что его начинают изучать, против него ставят какие-то тактические задачи для защитников, чтобы они лучше с ним сыграли. Но, тем не менее, он всегда острый, он всегда и вчера, вот, проигрывая 1-0, практически после его удара вратарь еле-еле отбил, и он всегда добил, и они стали чемпионами Италии. Я считаю, что Хвича большую роль сыграл в победе этой команды чемпионата Италии.
За этот сезон было и немало критики в адрес Кварасхелия, особенно после игры с Миланом, когда он не смог реализовать пенальти.
Пенальти – это лотерея. То есть нет такого игрока, в мире не было такого игрока, начиная с Пеле, кончая Марадоной, Месси, Рональдо и так далее, и так далее, чтобы они не пробили, не промахнулись с 11-метровой. Так что это самая маленькая трагедия, самая маленькая неудача Хвичи в начале его футбольной карьеры. Я еще раз говорю, я промазал пенальти в свое время не один раз. И Давид Кипиани, и Роман Шенгел, и Саша Чивадзе. От этого никто не застрахован. Поэтому всем критикам я бы сказал, и итальянцам, и грузинам, и россиянам, и всему миру, что не надо футболиста никакого критиковать за то, что он не смог забить пенальти.
Но была и другая критика, к примеру, что его стали легче угадывать.
В жизни любого футболиста и в жизни любой команды есть спады и есть подъемы. Нет такого футболиста, еще не родился, чтобы он начал карьеру и сыграл все игры на высочайшем уровне. Например, я вам скажу, в 66-м году Пеле вообще не вышел. Сборная Бразилии во главе с Пеле вообще не вышла из пульки, из своей четверки в четвертьфинал. Из-за этого Пеле не стал меньше, чем Пеле. Я вспомню, 82-й год, когда Марадона очень неудачно сыграл чемпионат мира, его тоже много критиковали. Но от этого ни Пеле, ни Марадона не стали меньшими звездами. Так и Хвича Кварасхелли. Он не может, он это не машина. И даже машина, если масло не зальешь, если не дашь ей какое-то техническое оснащение, она не сможет работать, да, на полную мощь. За ней надо следить. Так и футболист. Не может он, еще раз говорю, ни один футболист играть все игры на высоком уровне. У всех есть спады, у всех есть подъем. Был маленький спад, но, тем не менее, все равно Хвича в каждой игре старался и показывал, даже в неудачных играх Наполи показывал, что он один из лидеров. Так что не надо из этого делать трагедию, надо просто смотреть в его будущее и верить в него.
Кстати, вам нравится сравнение Кварасхелия с Марадоной?
Я, по-моему, большей глупости не слышу, когда сравнивают кого-то, не Хвича Кварасхелия, а вообще кого-то с Марадоной. Марадона – это закрытая тема, как бы. Хвича должен остаться Хвичей Кварасхелия, не надо его ни с кем сравнивать. Он должен вырасти и показать, и чтобы уже потом сравнивали себя, как все футболисты, с Хвичей Кварасхелия, а не сравнивать Кварасхелия с кем-то. Тем более с Диего Марадоной.
Как вы расценивали шансы Наполи стать чемпионом в начале сезона? Вы ожидали такого успеха команды?
Ну, я знаю, что они очень серьезно готовились. Но, естественно, сейчас никто не знает, кто станет чемпионом в начале сезона. Но уже, начиная с первых игр, начала прослеживаться та тенденция, что Наполи очень серьезная команда, сбалансированная, обладает рядом очень сильных футболистов. Вот. И уже к туру к десятому отрыв был уже солидный. И я практически сам уже давно решил, что они станут чемпионами, потому что другие команды не показывали такой стабильной игры. Ни Ювентус, ни Милан, ни Интер, ни Лацио. Они как-то с перебоями играли, а эти ребята играли на все игры практически на хорошем уровне.
Что бы вы сказали о дуэте Кварасхелии и Осимхена?
В любой команде самой высокого класса, самой титулованной, всегда есть тандемы, тройки. Например, вспомним Милан, когда выиграл Лигу чемпионов, да, там была тройка, да, голландцев, это Гулит, Ван Бастен и Рикард. Они втроем практически делали очень многое в этой команде. И в других командах, скажем, возьми Барселону. В Барселоне был Месси, но рядом с ним был Иньеста, был Хави, которые решали очень много этих. Поэтому без таких дуэтов ни одна команда практически не может обойтись. Вот. А еще раз говорю, посмотреть, как они сыграют друг без друга, это должен пройти чемпионат, и они друг с другом должны сыграть не одну игру, чтобы мы оценили возможность одного и возможность второго.
Как бы вы оценили роль Спалетти в раскрытии Хвичи?
Ну, роль тренера всегда одна из главных в жизни футболиста. Но я бы начал с команды «Динамо Тбилиси», где прекрасная академия, где Хвича прошел, и он там тренировался практически, по-моему, 11 лет он там был. Вот эти тренера, им надо большое спасибо сказать, которые раскрыли его, будем так говорить. Ну, потом, естественно, он пошел в российский чемпионат, его, кстати, заметил не Слуцкий, а его заметил Юрий Семин. Когда «Локомотив» не купил его для «Локомотива», он практически плакал. Это не простые слова, он просто слезы проронил, что потерял такого футболиста. Ну, потом был Рубин, естественно, и Слуцкий сыграл большую роль в росте Хвичи Кварасхелия. Ну, я не говорю уже о Спалетти, который провел огромную работу. Я думаю, что в конце концов Спалетти сыграл огромную роль в жизни. В начале карьеры их эти парочки поверил в него.
Многие представители спортивной общественности говорят в связи с Хвичей о возрождении грузинского футбола.
Дай бог, чтобы как можно больше футболистов Грузии играло за границей в больших клубах. Но это так не бывает, потому что такие футболисты, талантливые звезды рождаются очень редко. И нам повезло, что Хвича Кварцхелли родился и играет на этом уровне. Но я скажу, что интерес, естественно, интерес к грузинскому футболу поднялся и самой Грузии, потому что вы помните, что Грузия прямо практически спала, если говорить по футбольным меркам, да, и Хвича Кварцхелли разбудил всех грузин, вернул на стадион, вот, показал, что футбол в Грузии опять, может быть, может возродиться и может показать хорошие результаты. Вот, поэтому не будем чересчур обожествляют грузинский футбол. Но, тем не менее, появился, скажем, вратарь у нас Мамардашвили, который играет, может быть, не в лучшей команде Испании, но, во всяком случае, в высшей лиге, и у него большое будущее. Есть ряд других футболистов. Я жду многого от Чакритадзе, что он вернет свою былую форму, и он очень хороший футболист. Тот же Давидашвили и ряд других футболистов. Вот. Поэтому будем ждать.
А вы видите будущее Кварцхелли за пределами Наполи?
Я его пока нигде не вижу, кроме Наполи. Я думаю, что он еще останется и поиграет пару лет в Наполи, а потом посмотрим. Потому что были много футболистов, которые в каких-то клубах показывали высочайший результат, а переходили там в более сильные клубы, пропадали, я скажу, такие великие футболисты, как Какай в Бразилии, перешел в Реал, потерялся, как Стив Макманаман, который играл очень здорово в Ливерпуле, был один из лучших. Практически пропал и так далее. Еще много таких футболистов. Поэтому не надо это загадывать, не надо о чем-то думать. Пускай играет там, не играет пока. А потом, когда перейдет и показывает себя до нового уровня, мы потом будем говорить об этом.
С Владимиром Гуцаевым беседовал Серго Бригвадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.